Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим о проектах и с людьми, которые уже у нас бывали, ну, или вот как в сегодняшней истории. Один гость у нас был, Наталья. Сейчас я всех представлю, у нас впервые. Но мы говорим о сохранении наследия и о том, что удалось сделать за теплый сезон уходящего года. Как раз тепло закончилось, и осень заканчивается. Ну, обычно у людей, которые работают в экспедициях, на объектах, теплый сезон – это не равно трем летним месяцам. Это всегда история начинается, когда сходит снег, вторая половина марта, апрель, и заканчивается в ряде случаев уже в ноябре. Поэтому сейчас конец ноября, все вернулись в те города, в нашем случае в Москву, откуда выезжали на объекты, и я напомню, что уже несколько программ вышло на этой неделе, и сегодня я с удовольствием представляю здесь, в нашей студии, соучредителя лаборатории консервации и реставрации объектов культурного наследия сохранения Наталья Азарова и Александр Петров. Здравствуйте.
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 Как я уже говорил, Александр к нам приходил весной, как раз перед началом сезона. Наталья впервые, рада вас приветствовать у нас.
Спасибо.
И, наверное, ту программу, которая была весной, слушали далеко не все. Но тут, кстати, интересная история. Вот у нас была девушка Антонина Бутрина, которая занимается храмом в Костромской области, неподалеку от Галича, и как раз она начала, я так понимаю, плотно сотрудничать с лабораторией сохранения, услышав нашу прошлую программу как раз весной. Это для нас тоже очень приятно, и, значит, мы эти программы делаем не зря. Ну и, конечно, люди таким образом находят, друг друга встречаются. Это, наверное, одна из наших главных задач. Давайте вкратце напомним, что такое лаборатория сохранения, чем она занимается, и что и где, самое главное, вы работаете. Александр.
Да, ну, у нас как бы это организация, которая объединила в себе профессионалов в конкретно такой более узкой сфере, это реставрация монументальной живописи. Ну, и в частности, конечно, это и там темперная, это и иконы, в какой-то степени это и полихромная скульптура, это и резные иконостасы позолоченные, да, то есть, по большому счету, все, что связано с красочным слоем, вот так вот. У нас, как бы, да, сотрудники музеев, разных ведущих реставрационных организаций, все аттестованы по разным направлениям, но вот как бы в общем это все связано с красочным слоем.
А как вы появились? Почему вы начали работать? Как вы встретились друг с другом? А были ли это какие-то объекты, которыми вы отдельно занимались, или, может быть, это какие-то знакомства просто профессиональные? Как появилась лаборатория сохранения?
Ну, я думаю, это несколько факторов было, то есть это и наши старшие коллеги, которые как бы были нашими преподавателями в институте, которые, ну, вдохновили нас и профессией, и всеми этими вот такими волонтерскими выездами по сохранению культурного наследия, и, в частности, это проект «Консервация», который пригласил и вот наших преподавателей, и нас в какое-то время присоединиться к этому движению волонтерскому по сохранению культурного наследия. И вот это нас объединило, сплочило, и мы поняли, что вот мы можем взять на себя такой вот сегмент в этом, как касаемо именно вот росписей.
А где вы работаете? Ведь невозможно объять необъятное, а необъятное – это памятники, которые нуждаются в помощи, в защите, сохранении. Я, ну, опять же, кажется, что я про это много раз говорил, но важно это каждый раз, наверное, проговаривать, когда я бываю вот в тех разрушенных храмах, ну, в первую очередь, это храмы, наверное, в Владимирской области, в Ивановской, где бывают достаточно часто, я просто слежу, ну, могу проследить, что случилось за 20 лет. Если вроде, с одной стороны, кажется, что вот здесь живопись на месте, на этой стене, там, на стенах разных храмов, здесь на месте, но потом ты, когда смотришь, ты понимаешь, что 20 лет – это очень большой срок, и утраты mm-hmm. просто колоссальные, и они каждый год происходят, и, конечно, каждую минуту, на самом деле, и все это там, может быть, с одной стороны, не специалистам незаметно так, но, с другой стороны, вот если посмотреть с разницей в несколько лет, это все очень-очень видно. Поэтому, да, поэтому вот вопрос, как вы, много ли объектов, и есть какие-то, на которых вы сосредоточены, потому что они вам более интересны с какой-то художественной точки зрения, или там требуют пристального внимания, потому что вот-вот и все исчезнет. Где вы работаете?
Ну, в основном, как бы, мы сосредоточены в северо-востоке Тверской области. Это храмы, объекты внимания, на которые нас как раз привлек проект консервации. Вот, и да, нельзя объять необъятное, но мы стараемся как бы вот делать то, что в наших силах вот в данный момент. Понятно, что мы в процессе видим очень большую степень как бы и утрат на наших глазах каких-то росписей. В моменте, да, там это может быть там за год происходить, утраты там за сезон, когда не было экспедиций. Но есть как бы вот объекты, на которых мы сосредоточены, и мы стараемся максимально вложить свои ресурсы в них.
Это в первую очередь?
Это в первую очередь храм в Алабузино, смоленский храм в селе Алабузино. Это Никола Высока. Это такой вот объект проекта консервации, он достаточно высокой степени готовности, там проходит, он уже законсервирован, там проходят студенческие практики уже там 3 года подряд, и там законсервированы росписи, там даже в какой-то степени есть и научные исследования уже, и какие-то открытия, и раскрытия росписи из-под записи, то есть это уже такой очень планомерный ход, очень вдумчивый. Вот, это Княжево, в селе Княжево храм, где мы в этом сезоне тоже провели.
Мы смогли сделать выборку всех фрагментов опавшей росписи.
В Княжево.
В Княжево, да, в Богоявленской церкви. И сейчас там началась архитектурная реставрация.
А что такое выборка всех фрагментов?
То есть со стены, со сводов упала живопись. И
то есть то, что лежит под ногами.
То, что лежит под ногами, из-за чего нельзя начинать внутри храма делать противоаварийные работы архитектурные. Поэтому мы собрали фрагменты по секторам, по ящикам. И в этом году уже началась консервация архитектурная.
Тут надо понимать, что это колоссальная работа еще и потому, что мы, когда заходим в какое-то разрушающееся здание, у нас под ногами вперемешку все вообще, что может быть. Все, что отвалилось от стен, от потолка, от, ну, в случае храмов, там, от сводов, все, что лежит, поэтому много лет ходили ногами. Это все еще и с птичьим, простите, пометом часто перемешано. И вот эта вот, вот эта масса, из нее нужно каким-то образом, как драгоценные камни, остатки живописи выделить, отдельно собрать и отсортировать. Я правильно понимаю?
Да, все верно.
А как это, как вообще этим занимаются? Это кажется с непрофессиональной стороны, что это абсолютно невозможная работа.
Ну, это все выглядит как действительно как строительный мусор. То есть это, ну, да, пыль вперемешку со штукатуркой, где-то и кирпич найдешь. Мы делим по секторам, потому что как живопись падает, чтобы ее можно было потом собрать. То есть примерно определяем несколько участков, их нумеруем и нумеруем обязательно ящики, в которые мы собираем эти фрагменты. У каждого человека, который вот мы приезжаем в экспедицию, собираем эти фрагменты, у каждого есть свой участок, и там участок примерно 1,5 на 1,5 метра. Идет выемка фрагментов, то есть мы аккуратненько смотрим, поднимаем, там есть красочный слой. Иногда даже собираем, то есть просто штукатурку, чтобы потом использовать ее в дальнейшей реставрации для уже для подведения грунта там. тоже такие процессы реставрационные дальнейшие.
А вы чувствуете непонимание со стороны, потому что я просто хорошо представляю, как люди, которые приходят и даже понимают необходимость реставрации, объяснить, зачастую достаточно сложно даже объяснить, зачем нужно восстанавливать. Это даже в церковной среде далеко не все понимают, потому что, ну как, храм проще там построить заново. И это вот в такой церковной среде часто звучит рефреном, что проще построить заново. Ну хорошо, дальше, когда там возникает понимание того, что можно восстановить, ну какие-то архитектурные детали, элементы значимые, да, понятно. Но когда речь идет о мельчайших просто фрагментах, это, конечно, не песок, но вот здесь уж точно, наверное, 95% людей скажут, что проще все содрать и написать заново, будет свежо, красиво и надолго сохранится. А как вот... Дело в том, что я много раз пытался кому-то объяснить, и каждый раз как на полезного идиота смотрели.
Ну, эти вот конкретно вот эта живопись, она памятник и своей эпохи, да, это как все-таки художественное произведение, которое сейчас вот буквально 2 года назад было установлено авторство этих росписей. И это ценно именно вот тем, что это памятник своей эпохи. Конечно, можно написать что-то новое, но тогда в какой-то момент мы оглянемся назад и поймем, что у нас может быть утрачен целый пласт, ну, художественно-культурный этот пласт, просто вот он будет утрачен. Но у нас же есть примеры и какие-то результаты, как в Великом Новгороде, как вот Волотово поле, Нередица, где эти фрагменты, казалось бы, были утрачены, но время показало, что все это можно вернуть, восстановить, и сейчас для нас это особенно ценно приехать и увидеть эти росписи.
Когда все будет готово, понятно, что все, кто говорил, что полезные идиоты, скажут, что молодцы, скажут, что это, конечно, вы представляете, золотые руки, вы посмотрите, мальчики, девочки, золотые руки, как они сумели все это сделать, но в процессе... Вот для меня вы какие-то совершенно необычные люди, которые, ну, наверное, на уровне микрохирургов там спасают человеческие жизни, а здесь спасают культуру. Для меня это равнозначно. Но вот как в обществе, я не знаю, можно ли привить вот такое отношение к тому, что спасение нашей культуры, оно сопоставимо со спасением человеческой жизни? Может, вы сами про себя так не думаете, качает головой Александр.
Ну, наверное, да.
Но вот для меня лично это так.
Алексей, мы на самом деле сами впадаем иногда в уныние, когда возвращаемся после экспедиции уставшие и думаем, а зачем мы вообще все это делаем? И только на самом деле, подводя итоги и оглядываясь, и когда мы смотрим... Ой, а мы за эти 3 дня собрали 500 ящиков.
За 3 дня?
Да. А мы сейчас приехали и собрали из вот этих кусочков даже чуть-чуть, даже немножко, 30 на 30 сантиметров какой-нибудь орнамент. Или... А мы нашли ручку или там глазик, лик, личное. И это...
Ну, это помогает, дальше работать.
Помогает вообще с этим жить, потому что очень сложно работать с такими руинами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Реставраторы и соучредители лаборатории консервации и реставрации объектов культурного наследия «Сохранение» Наталья Азарова, Александр Петров у нас в гостях. Кстати, куда вы приезжаете? У вас все сейчас в Москве? Просто много мы говорили и с Евгением Соседовым, и просто там вне программ, и здесь с вашими коллегами из «Сохранения» о том, что в Бежецке создается центр реставрационный специальный, вот как раз под ваши нужды.
Да, есть такая инициатива с нашей стороны, вот совместная, да, и с нами, как реставраторами, с проектом «Консервация», о создании такого, как бы, центра реставрации, где можно было бы и собирать эти фрагменты, реставрировать, и популяризировать это наследие, и, как бы, рассказывать о нем. На примере, как это сделано в Новгороде, как это сделано в Пскове, такие мастерские. Инициатива есть, есть даже, ну, вот концепция, как это могло бы быть. Где-то есть отклик от администрации города, где-то мы сталкиваемся с какими-то, ну, некоторыми трудностями в реализации этого проекта, где-то это какие-то вот отдельно взятые личности, которые, может быть, противодействуют этому, но мне кажется, что если идти этот путь, в конечном итоге мы придем к реализации этого всего.
Любопытно, что вы все время апеллируете к Новгороду, и я для меня вот, например, не Новгород, а Владимиро-Суздальская архитектура в связи с тем, что там большая часть моей жизни проходит в Суздале, Владимиро-Суздальская архитектура, домонгольская, она там, то, к чему я могу апеллировать, но для многих наших слушателей вот здесь как раз понятно, что это 12 век, это 13 век, здесь мы видим то, что сохраняют, потому что больше нигде такого нет. Но я уже слышу вопрос. Огромное количество разрушенных храмов по всей стране, где остатки живописи. И чем она так отличается? Ну, вот эта академическая живопись, она везде плюс-минус похожая. Эти реалистичные сюжеты. Это то, что даже в научном сообществе, реставрационном, к сожалению, мы тоже здесь об этом говорили, очень часто, по крайней мере, до, наверное, там, середины 90-х годов, считалось не столь ценным, поскольку если уж невозможно сохранить все, надо постараться сохранить более раннее более редкое. А вот академическая или околоакадемическая живопись второй половины XVIII века, XIX, я даже хорошо помню, как там с апломбом многие реставраторы говорили, а это сельская живопись XIX век, что ее там осталось вон полно, в любой антикварной зайди, там все стены и увешаны. А если уж фрески, ну вон, зайдите, посмотрите, сколько такого сохранилось. Как с этим быть? Это же тоже налагает определенный груз вот такой. Это даже себе надо объяснить, для чего я себя сохраняю. Наталья.
Очень мало сейчас сохранилось живописи XIX века в таком полноценном виде. Если мы говорим про нашу работу на северо-востоке Тверской области, то там только Сукромная, где есть полный комплекс да, росписи, которые дошли до нас. А так до нас дошли одни руины. И это потрясающая академическая живопись, которая просто может не дожить до наших потомков.
На самом деле она, вот как бы мы не говорили, что она где-то одинаковая, на самом деле она везде разная. Это вот при таком первичном взгляде на все можно сказать, что она там одни образцы, одни гравюры, вроде все. Но при детальном рассмотрении этих росписей, они от каждого региона, в каждого местечкового мастера артели, они по-своему это перерабатывали, по-своему это все равно делали, и она все равно, каждая роспись будет уникальна. А когда мы имеем какую-то одну артель, и у нее там вот определенный набор памятников сохранившихся, это же, ну, это интересная научная работа должна быть проведена, и сейчас, мне кажется, к этому тенденция все-таки признание важности этих и ценностей.
Научная работа проводится?
Да.
Потому что мы делали цикл программ про Гурия Никитина, это, конечно, 17 век, сильно более ранняя история, но Гурий Никитин, он всегда был в центре внимания, даже не только Гурий Никитин, а вот эта вот эпоха, здесь и Гурий Никитин, и Симон Ушаков, и еще много имен можно назвать, каталоги выходят. А когда мы говорим про сельские храмы, для меня просто это тоже в известном смысле проблема, поскольку, когда я там к чему-то готовлюсь, пытаюсь для себя что-то найти, что-то тоже пишу, я, пожалуй, даже академических статей практически не нахожу по вот этому периоду, по церковной живописи.
Да, все так. И сейчас находятся и краеведы, и вот краевед, с которым мы работаем, Иван Крылов, который смог атрибутировать в живопись как раз на северо-востоке Тверской области, и Анна Леонидовна Павлова, которая занимается.
Да, приходила.
И сейчас идет такая работа, а у кого учились? Вот в Ивановской области артель Медведева, да? И это просто мы не можем, как реставраторы, на все распылиться и заниматься атрибуцией, поэтому мы стараемся сотрудничать с искусствоведами и, конечно, в первую очередь спасать то, что осталось. Кстати, если говорить про Ивановскую область, мы в этом году ездили в экспедицию по заброшенным храмам.
Ивановской области. А куда, интересно?
Мы были в Кощеево, были в холлы.
Mm-hmm. Песцова.
Песцова.
Да, знакомые места.
Пищугова.
Да, да, да.
То есть Пищугова Александр буквально на этих выходных съездил.
Одним днем.
Да, одним днем, как завершение нашего экспедиционного такого периода.
Провели сканирование храма.
3D-сканирование.
3D-сканирование, да. Потому что...
Там барочный храм такой стоит.
18 века, он очень уникальная архитектура.
Да, причем вот я даже сейчас открыл, я помню, что я там был, или, по крайней мере, я его хорошо помню, но там разве сохранились какие-то росписи?
Да, да? Там в основном теле, в объеме, да, в верхней части сохранились росписи.
Ну, Ивановская область, конечно, в этом смысле очень интересная, потому что это все места с очень богатой историей, именно того периода и возможностями. То есть мы едем по Ивановской области, это промышленные места, соответственно, у людей, которые переходили из купцов, становились промышленниками, были возможности и деньги строить вот такие уникальные ансамбли, нанимать очень хороших живописцев или забирать даже какие-то ценные иконы, целые иконостасы, как это было в Парском, ну, то есть вот эти огромные комплексы, сложно себе представить где-то еще, а просто у людей были деньги это строить, расписывать или привозить, вот как это было с Васильевским, куда привезли целый иконостас из Успенского собора Владимира. Ну, едешь и восторгаешься, конечно, да, Ивановская область. Но вам много ли вас?
Ну, как...
Как лаборатория сохранения.
Как лаборатория сохранения мы стараемся притягивать с каждым разом к себе все больше специалистов, студентов. У нас много студентов.
Угу. Студенты откуда?
Реставрационных вузов.
Строгановка.
И Строгановка, и Глазуновка.
Свято-Тихоновский.
Да, и Суриковский. В этом году нам удалось поработать со студентами Штиглица.
Из Питера.
Да, мы объединились как раз полтора месяца. Мы были в селе Млёво Удомельского района. Там есть Спасо-Георгиевский храм. Там потрясающий барочный иконостас резной.
Сохранившийся.
Сохранившийся. И естественно, из-за протечек, которые там были в левой части храма.
Ох, какой храм! Я никогда про него не слышал.
Потрясающий вообще храм. Мы работали как раз в летней части храма, где сохранился иконостас. И...
Он не закрывался, судя по всему?
Нет, он не закрывался, и мы занимались укреплением иконостаса.
О, какой иконостас! Ой.
Барочный.
Просто, друзья, всем советую. Млёво, Спасо-Георгиевский храм, ну, то есть, соответственно, есть Спасский главный, есть Георгиевский предел, поэтому он Спасо-Георгиевский. А известна его история или помните его историю, почему он такой?
Уникальное место, на самом деле, потому что, когда мы приехали, мы как-то вот для себя его открыли тоже впервые. Там и в этом месте, получается, родственники Менделеева служили в этом храме, были настоятелем вот там по линии, я вот сейчас не помню, как дядя, по-моему, Менделеева был, и похоронены там родственники Менделеева, сестра Менделеева там жила, туда Рерих приезжал, раскопки кургана проводили там. То есть место очень такое знаковое, и вот для нас иконостас, конечно, у нас всех потряс, и, конечно, вот он находился в аварийном состоянии. И, слава богу, что удалось вот в этом сезоне организовать такие работы по выведению как бы его из аварийного состояния. Конечно, там работы еще по нему много, но вот Наталья там...
Да, я пробыла там полтора месяца, и так как у нас Млёво находится практически между Москвой и Питером...
Ну да, это что-то между Вышним Волочком и Благим.
Да. У нас объединились там студенты разных школ, потому что все-таки Московская школа реставрации, она так или иначе отличается, ну, как во всех городах, свои там методики,
подходы,
конечно. И это было потрясающе, потому что мы работали со студентами, и им они открыты для всего, и мы, вот что называется, сотрудничали, мы обменивались какими-то интересными методиками, как у них, а как у нас, и при этом нету такого, что мы там не расскажем, что мы делаем, как это бывает часто у взрослых реставраторов старшей школы, когда все-таки какие-то...
Они профессионалы, ну, вроде как, конечно, мы профессионалы, но они вроде себя тоже так называют.
Да, здесь мы все-таки объединились и работали потрясающе вот полтора месяца. Ну, посменно у нас было всегда 8-10 человек на нашем там объекте. Приезжали, уезжали, это с середины августа по конец сентября мы там работали.
Когда речь идет о разных школах и подходах, вот есть уже законченное произведение, иконостас ли это, или отдельная икона, или просто вот весь массив росписей. А это же делали люди 200 лет назад, они явно были, ну там, если были представителями какой-то школы, то это уже плохо как-то сейчас связывается там с московской школой, с петербургской, оттуда и реставрации речь идет. А это подходы именно к реставрации или это взгляды на живопись? Вот в чем разница, в чем разница?
Ну, скорее подходы к реставрации, даже есть какие-то слова, которые
по-разному обозначают.
Да, по-разному обозначаются, когда там. Я девочкам вот как раз рассказывала, что вот мы сейчас будем делать там то-то, то-то. Они говорят, а что это такое? Я начинаю объяснять процесс. А, это у нас по-другому называется. Оказалось бы, вот Москва-Питер там.
Ну, это нормально. Я думаю, что это абсолютно нормально в профессиональном сообществе.
Это я вам показываю, как это фрагмент... Одно из икон.
Благовещение.
Да, это иконостаса, и там есть дата.
1860 год, я это слушателям говорю, потому что я не могу вам показать, но вы обязательно, просто я сейчас посмотрел и обомлел, недаром Млёва называется, вы тоже можете это сделать. А в любом поисковике забейте Спасо-Георгиевский храм Млёва, фантастика, просто фантастика, и когда смотришь на карту, сразу хочется посмотреть, где это, а это уже, судя по всему, достаточно вымирающее село, неподалеку от Мсты, название этой реки нас связывает с операциями времен Великой Отечественной, там в районе Мсты проходили крупные сражения, и вот Мстинская операция даже была, и вот я так понимаю, что само Млёво теперь уже совсем небольшое, там или дачное, или вымирающее село.
Да, там проживают... Два человека, по-моему, круглогодично. А так это в основном дачники из Москвы, из Питера. Ну, и батюшка, конечно, там живет.
Сейчас мы поговорим, для кого все сохранять. Буквально через минуту я напомню, что у нас соучредители, реставраторы и соучредители лаборатории сохранения. Лаборатория сохранения занимается консервацией и реставрацией объектов культурного наследия. Александр Петров, Наталья Азарова в нашей студии. Буквально через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что на этой неделе мы говорим о сохранении наследия, и в нашей студии люди, которые к нам приходили уже, в основном это разговор о том, что было сделано за минувший теплый сезон. Сегодня вместе с нами Александр Петров, Наталья Азарова, соучредители лаборатории консервации и реставрации объектов культурного наследия «Сохранение». А вот перед перерывом этим небольшим мы говорили о том, что очень многие села, ну, это на примере Млёва в Тверской области, но, к сожалению, это вообще наш, ну, такая общая картина, это общая картина для тех мест, где вы работаете, что эти села, они вымирают. И в Млёво два человека живут. Ну, наверное, там летом дачники приезжают, больше становятся. Но сразу вопрос, для кого сохранять? И даже люди, которые себе отвечают положительно для себя, что сохранять надо, все равно, наверное, не все могут ответить на вопрос, для кого это сохранять. Если здесь села не останется через какое-то время, вот два человека уйдут, а дачники, ну, будут ли они приезжать или не будут, потому что и дороги тоже не очень хорошие, и все это постепенно вымирает. И как вот посреди черных дыр будут сохраняться памятники, которыми вы занимаетесь?
Ну да, это такой как бы сложный вопрос.
Философский.
Философский, да. Но, наверное, если какую-то ретроспективу посмотреть, да, историческую, все-таки люди жили на Земле, и это, как бы, наверное, все-таки более естественно для человека. Были исторические какие-то сломы, был отток людей в города. Наверное, вероятно, возможно, что в какой-то момент случится и обратный отток, и как бы деурбанизация, да, из городов люди захотят вернуться на все-таки более в естественную среду обитания, ну, лично мое субъективное такое мнение. И, наверное, стоит, может быть, этого момента там дождаться, но будет здорово, если люди вернутся, там что-то будет куда вернуться.
А кто будет хранителем, кто будет до этого момента оберегать эти памятники? Священники, которые, если храм действующий, ну да, вот у меня, и найдите эту программу, замечательный совершенно, удивительный человек, протоиерей Валентин Бонилья, Бежецкой епархии Тверской области, служит, он с 92-го года настоятель храма, одного храма в живом совершенно селе еще на момент 92-го года, а сейчас, ну, это вот такая дачная история, сезонная абсолютно. Село Вырец, вот он такой охранитель этого храма. У него там есть еще места, где он служит вокруг и где люди есть, но Вырец для него, как он это называет, базовое место, и он его вот такой очень трепетный охранитель. Но он прекрасно понимает, что рано или поздно из дворца, скорее всего, жизнь уйдет. Там какой-нибудь большой крупный праздник, 20 человек, если вдруг приедут, 20 человек на праздник, когда в московских храмах, там они переполнены, там, в спальном районе 1000 человек приходит, а там 20 – это уже много, а в рядовой какой-то воскресный день один человек, может быть. И вот это должны быть, ну, такие неравнодушные люди, которые сохраняют. Но большинство же из этих храмов просто и церкви не переданы, и они, ну вот, поставлены на охрану государством, и все.
Если поставлены.
Если поставлены, да. Вот как с этим быть? Ну вот у меня аналогия с черными дырами. То есть это какой-то экономический процесс, который очень логичный благодаря определенным факторам, которые в нашей истории происходили, да, там какой-то социально-экономической истории. В 20 веке и даже раньше все это привело к тому, что заниматься земледелием здесь невыгодно, ничего там в зоне рискованного земледелия хорошего не вырастет так, чтобы это было экономически обосновано. Как еще людей держать на этой территории, тоже не очень понятно. И вот у меня абсолютно аналогия с черными дырами. Это такая вот трагедия, но как эту трагедию разрешить? Я не знаю, с кем не говорил, ни у кого рецептов нет внятных.
Ну, может быть, на данном этапе нашем сейчас мы не знаем, да, этого рецепта, и какого-то нету конечного результата, к чему мы идем. Но наши действия и вот проявление внимания к этим местам, да, и там желание как-то их сохранить, возможно, в исторической перспективе приведет к тому, что эти процессы, естественно, в обществе сформируются, и, может быть, мы сейчас не знаем конкретно вот эту модель, как она должна вернуться, но вдруг случится так, что оно вот само к этому придет.
А еще раз расскажите, где вы этим летом работали и чем ценны эти памятники. Мы об этом говорили перед началом сезона еще, и, может быть, какие-то новые добавились, где вы были, и вы понимаете, что это вот то, что обязательно нужно прямо сейчас сохранять, и туда нужно прямо рваться и делать. Где вы были?
Мы в этом году еще были как раз в завершении сезона. Случилась такая трагедия в Пестово.
Да, это вот
упал храм.
Да, деревянный храм. Расскажите, пожалуйста, про него, потому что мы как-то не дошли. Он упал уже после того, как мы там в прошлые разы говорили о наследии. Расскажите, это громкая история была очень, ну, наверное, для профессионального, скорее, сообщества и людей, интересующихся архитектурой русской, и она в новостях, по-моему, нигде особо не проходила.
Да, как только это произошло, Конечно, все знакомые, все между собой реставраторы начали скидывать информацию, что вот упал храм, и Александр пишет в этот же вечер: все, мы туда выезжаем, нужно как-то это спасать, нужно что-то делать. Мы, конечно, сдерживаем порыв именно в этот день поехать, что нужно как-то подготовиться, и все-таки нужно определить план действий, как нам помочь. Если мы не смогли, конечно, уберечь, как нам сейчас помочь, чтобы храм не начал падать дальше, то есть там упала восьмерик, упал, и стоит еще звонница. Мы собрали экспедицию как раз вместе с Евгением Соседовым, с Михаилом Бахманом, это архитектор-реставратор древнерусского зодчества.
Надо сказать, что храм деревянный.
Храм деревянный, да. Мы поехали посмотреть и подумать над тем, как его законсервировать, то есть построить, сделать какую-то конструкцию, которая даст этому храму пережить эту зиму хотя бы. Потому что сейчас приступать к каким-то противоаварийным работам, снег, дождь.
А какие противоаварийные работы могут быть в храме, в котором уже произошли такие фатальные обрушения?
Первоочередно нужно укрепить то, что еще стоит, то есть сделать аварийные подпорки. Также там упала живопись, и на фотографиях видно, как это живопись на дранке.
И это может быть даже и лучше для ее сбора, да? То есть на дранке она скорее сохранилась, как на холсте.
Тут и да, и нет, потому что на дранке она очень хорошо держится. Ее тяжелее будет демонтировать. И когда мы приехали смотреть, оценивать обстановку, даже звучали такие фразы, что в данный момент некоторые стены держатся как раз за счет живописи. Это как вот старый дом стоит за счет обоев. Поэтому демонтировать в тот момент было что-то опасно. Там, в принципе, находиться рядом опасно.
Ну, демонтировать, наверное, в первую очередь с обрушившихся, уже рухнувших частей.
Да, только разбирать завалы. И была следующая экспедиция, когда как раз разбирали и сортировали между собой вот эти фрагменты конструкции. И живопись перекладывали в сухое помещение.
И что дальше может быть?
Ну, тут просто дальнейшее, то есть сейчас надо было максимально собрать осколки вот этой живописи опавшей, да, и законсервировать, и дождаться весны, когда мы технологически сможем эту живопись, именно потому что у нас материалы, к сожалению, в сырую погоду и в холод, и в дождь не работают. И здесь вот дождаться этой весны, когда мы сможем это все как бы демонтировать и уже полноценно разобрать архитектурный завал. И
даже сейчас нельзя разобрать завал, потому что мы приезжаем, стоит храм, часть рухнула, вокруг огромное количество высоких кустарников, то есть нету даже проезда для машины, которая может, там, кран, который может поднять там какую-то часть, да.
То есть вот дороги от ближайшей нужно еще прорубать
какую-то дорогу. Да.
Пишут, что он рухнул еще в сентябре, а узнали об этом в октябре, то есть, видимо, там и нет никого особо пестового.
Там живут...
Мы познакомились. Одного только вот встретили, да, местного жителя, который, судя по всему, там постоянно живет. А в основном, как бы, ну, сказал, дачники, и даже вот негде нам было остановиться, дом какой-то еще. Вот, то есть, говорят, дачники уже сезон...
Нет связи, да, то есть у них, как они сказали, дома стоит телефон термит, что можно позвонить там.
Телефон термит — это что такое?
Это который, видимо, как через...
А, спутник?
Как-то спутник, да, как-то они там
назвали. То есть там даже связи как таковой нормальной нет, да.
И при этом храм в Пестово, насколько я понимаю, достаточно известный для реставраторов, для тех, кто занимается сохранением наследия, потому что за его судьбой следили, собирали какую-то возможность для его консервации. Ну вот.
Там даже проводились какие-то работы, потому что когда мы приехали, мы видели некоторые подпорки, которые,
правда... Подпорки связи, потом, двутавры, да. То есть там что-то делали.
Но есть надежда на то, что его как-то можно еще спасти?
Вы знаете, надежда есть, просто тут очень обидно всегда вот в конце сезона такой аккорд, когда мы по чуть-чуть где-то собирали, по крупицам что-то вроде у нас тут получилось, тут чуть-чуть, и в конце вот этот такой финальный аккорд, что вот стоял целый памятник, полный комплекс росписи, деревянный, штукатуренный, расписанный.
Это редкость.
Это редкость. И он стоял целый, и там еще и фрагмент иконостас был достаточно, ну, в хорошей сохранности. То есть, ну, тоже утраченный, но он был. И вот, вот в этот момент, когда вот это рушится, и ты понимаешь, теперь количество сил, затраченных на вот приведение этого вот к тому же результату, и уже такого же результата не будет, понятно, что много утрачено, когда так рухнул и свод, и это... Ну, это вот, да, деморализует в какой-то степени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня соучредители лаборатории сохранения, лаборатории, которая занимается консервацией и реставрацией объектов культурного наследия, Наталья Азарова и Александр Петров. Но это не значит... Ну, то есть, конечно, оптимизма эти все истории не добавляют, но, наверное, когда занимаешься памятниками так, как занимаетесь вы, это... Ну, такая печальная, не то, что не хочется говорить слово «неизбежность», но всегда понимаю, что это может произойти не только с деревянным храмом, да, но и с любым каменным. А есть еще памятники, которые, вот как Пестово, готовы рухнуть в любой момент, и из тех, с которыми вы работаете.
Либо уже рухнули. Либо... Про усадьбу.
Да, давайте про усадьбу, потому что мы про храмы много говорим, а усадьбы они... часто за скобками остаются.
Ну, вот да, вот тут еще была там в, получается, когда? Летом тоже, да, трагедия такая для культурного наследия. Это вот усадебный комплекс Николы Урюпина.
Да, мы все видели, как рушится его часть. Но это, я так понимаю, не просто от бесхозности, а это именно из-за, как это правильно назвать, злонамеренных,
ну, расскажите, это даже не халатность,
конечно. Да, расскажите эту историю. Целенаправленное уничтожение, конечно. Расскажите эту историю.
Ну, там, получается, была такая печальная судьба у этой усадьбы, что были собственники менялись, собственники должным образом не проявляли как бы внимания к этому памятнику, не понимали, какая как бы жемчужина в их руках, и там и росписи, сохранившиеся 18 века усадебные, это что тоже редкость большая, и с точки зрения архитектуры вот этот белый домик, да, флигель. То есть это такая вот жемчужина усадебной архитектуры, сохранившейся живописью, которая должна была как бы иметь полноценный как бы комплекс реставрационных работ.
Я особенно еще и печалит, что это ну прям вблизи Москвы.
Да,
сколько
то есть
там,
это
20 километров.
20 километров. То есть это не где-то вот бесхозно. Да, все это тоже печально, но можно понять, когда это бесхозно, нет возможности, нет там должного внимания, где-то совсем далеко рухнуло. Ну да, это как бы какой-то процесс такой, естественно.
Голицынская усадьба.
Да.
А что случилось?
Ну, суть по всему, неграмотно проведенные работы и желание, наверное, собственника сделать неправильную, как бы, реставрационно-научные работы провести, а в угоду каких-то там своих предпочтений. Что-то где-то по-другому, что-то где-то перестроить, что-то где-то пристроить, что провело, ну и плюс сами работы, которые были недобросовестно, может быть, где-то выполнены, и вот привело к обрушению целого фасада.
Вы качаете головой, Наталья.
Я вспомнила.
Я тоже это видео не могу забыть, но ощущение того, что это даже не из-за некачественных работ, а что это прям целенаправленно разрушено было. Там же какая-то очень плохая история, ее выставляли на продажу. У нас же как всегда, когда продают такие объекты, есть обременения по проведению реставрационных, ну, научно-реставрационных работ, поднадзорных, но в случае Николы Урюпина там произошло что-то очень совсем плохое. Вот не помните, не можете рассказать эту историю, Александр?
Ну, там... так сейчас сложно вспомнить, то есть мы туда приехали, когда вот мы были там до всех этих трагичных событий, да, мы разговаривали там с собственником, предлагали какое-то там свое тоже содействие, помощь по проведению каких-то вот правильных шагов, да, нацеленных на сохранение этой усадьбы. И, ну, видимо, наши как-то порывы в помощи не были восприняты, как бы, и человек пошел, как бы, наверное, своим каким-то путем, и вот что привело к такому. Тут вот, наверное, больше градозащитному, градозащитникам можно вопрос задать. Там есть более там того же, вот Евгений
Соседов. Ну, Евгений Соседов позовем, да, в том числе и про Николу Урюпин поговорим.
Он конечно, очень хорошо знает всю хронологию событий.
И продолжая разговор об усадьбах, если вот прицеле вашего внимания именно усадьбы с живописью?
Пока, наверное, нет именно усадебных комплексов с живописью, потому, ну да, наверное.
Потому что она там не сохраняется, или усадьба – это вообще отдельный разговор, и с храмами все более понятно?
Наверное, да, так. То есть это отдельная такая тема для деятельности, которую вот, ну, у нас пока как бы вот фокус внимания на церковной стенописи получается. И объекты внимания так подбираются, что это вот больше храмовая архитектура.
А где вы в Москве всем занимаетесь? Вот вы вывозите из храмов коробки, ящики с фрагментами живописи, и где происходит разбор, что вы дальше делаете? Вот у вас сезон полевой закончился, но начинается большая работа зимнего периода, московская. А вот что вы делаете и будете делать в ближайшие полгода?
Часть собранных ящиков с фрагментами мы привезли в дом Телешова на Покровском бульваре.
Где, собственно, и консервация находится.
Консервация, да, да, и мы...
А вы тоже там?
Да. Но там очень мало места для наших фрагментов, а так у нас в основном...
То, что туда везут все-все.
Все-все, да. А так большая часть наших фрагментов, она находится в Бежецке. Администрация города нам дала помещение в ТЭЦ, которое раньше использовалось для... Когда была реконструкция музея, это было такое временное музейное хранилище, поэтому нам оно идеально подходит сейчас. Вот. И в зимний период мы периодически ездим с экспедициями, но уже в теплом помещении, и делаем выборку фрагментов, укрепления и потихонечку собираем их.
А собираете вы, ну уж простите, да, за бедность образов, как пазл?
Да.
И как раз для этого нужен поквадратный сбор, то есть сектора, по секторам. Все, что выбрано в этом секторе, люди раскладывают, пытаются соединить.
Ну да, да. Или, получается, соседние к нему прилегающие, может быть, да, совпадение.
Ну, главное, чтобы это не было там... Не было большого расстояния между...
Ну, понятно, что трапезный основной объем, вот два фрагмента, и никак не соединяются.
Да. То есть эти фрагменты, они выкладываются на стол, там, например, два соседних ящика, и идет раскладка по цветовой гамме сначала, а потом уже между собой ищутся стыки.
Я теперь всем рассказываю. Сначала я познакомился с историей Колезненского монастыря, но это 40-х годов еще была история, после закрытия, перед сносом, конец 30-х, начало 40-х, когда снимали со стен живопись, и таким образом сейчас она выставляется в Музее архитектуры, в постоянной экспозиции. Но у вас это, я так понимаю, тут, наверное, нельзя сказать поставлено на поток, но это абсолютно нормальная ваша текущая работа. А как это, вот для, опять же, для любого из нас это какое-то волшебство? Как вы это делаете? Ну,
хочется сказать, что и Колязин, между прочим, это как бы часть нашей дипломной работы всех выпускников нашего.
Воспитаны на Колязине.
Понятно, да. Но я вот в свое время познакомился, я ездил в Богоявленскую, кажется, церковь в Колязине, где музей сейчас. Там что-то выставлено, потом мы там с Юлией Владимировной Ратомской ходили, она показывала и приходила, рассказывала, но вот и то, что она показывала и рассказывала, и потом мы здесь сделали программу, для меня это вот что-то совершенно, ну, как человека далекого именно вот от технологии работы, это фантастика, как можно снять со стены, закрепить, увезти и потом еще в вашем случае вернуть на место иногда. Вот как это делается? Ну, вот буквально вот то, что можно рассказать за оставшееся время нашей программы, не столь большое, а несколько минут всего, вот как это происходит?
Почему-то мне приходит сейчас только Саратов в голову. Вот мы говорили про то, что мы работаем в основном с церковной живописью, это так. Постараюсь кратенько рассказать. В том году, в конце того года, в Саратове сносили железнодорожный вокзал. И к нам обратилась дочь советского художника, который расписывал полностью зал ожидания, это 300 квадратных метров живописи, цикл росписей «Великие земляки», «Наши великие земляки», то есть там от начала создания Саратова до того, какие люди здесь родились, и там до приземления Гагарина на Саратовскую землю. И мы как раз снимали со стен живопись, то есть как это происходило там, что мы наклеиваем на специальный клей профилактическую заклейку в виде марли. И нам нужно добиться такого эффекта, чтобы связь живописи с марлей, она была сильнее, чем сосновой со стеной, чтобы можно было ее отбить и таким образом вот этот фрагмент живописи демонтировать со стены. Иногда это делается с фрагментом стены, то есть вырезается стена. То есть есть очень много разных методик, и они подходят под ту живопись, которую там необходимо снять по той или иной причине.
Да, удивительная, конечно, история. Причем, я так понимаю, что в Саратове на вокзале, в закрытом контуре, когда там никогда не было проблем ни с отоплением, ни с чем, все было в идеальной абсолютно сохранности.
Да.
И куда в случае Саратова и советской живописи это все идет? Вы просто ей передаете вот дочери художника?
Ну, сейчас у нас идет
музеификация.
У нас идет такая серьезная работа, потому что это 300 квадратных метров живописи, мы смогли всю ее снять. И на этом проекте было больше 200 волонтеров, просто саратовских жителей, которые приходили и помогали нам, чем могли вообще. То есть это такой проект, который, мне кажется, сложно быстро о нем рассказать. Но что касается живописи, сейчас планируется, ну, как вот реконструкция вокзала.
То есть ее могут вернуть в
новое. Да, ее планируется вернуть на какие-то композиции, потому что, к сожалению,
все 300 метров, да. Да.
Не было заложено в проекте почему-то вот, да, вернуть, как это было, чтобы люди, которые это видели, жили с этим всю жизнь, да, вот с этими росписями, как-то, чтобы дать, ну, продолжение жизни этим вещам почему-то вот. Ну, было бы здорово, если бы хотя бы частично это удалось вернуть.
Спасибо большое за этот разговор. На самом деле он многое дает для понимания вот процессов сохранения памятника в целом. Мне просто всегда очень хочется, чтобы даже вот среди наших слушателей, людей, которые много слышат про спасение памятников, которые на это смотрят очень по-разному. Для кого-то восстанавливается храм в первую очередь как храм, как место богослужения, молитвы. Для кого-то в первую очередь восстанавливается памятник. Но я думаю, что в целом среди наших слушателей это понимание есть. Но когда дело заходит о живописи, вот здесь, конечно, есть сложности. Для многих людей действительно не очень понятно, почему нельзя все написать заново. И я, к сожалению, с этим и в приходах сталкиваюсь, с тем, что давайте распишем, будет очень красиво, мы сделаем, как Рублев делал. Неважно, что это не сочетается с общей архитектурой храма. Или мы сделаем, там, в лучшем случае, также в академической манере, мы попытаемся скопировать что-то по фотографиям, но это все будет не то. А вот это живое. И у нас в гостях люди, которые это живое для нас сохраняют и будут сохранять. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в нашей студии. А Наталья Азарова, Александр Петров, соучредители лаборатории консервации и реставрации объектов культурного наследия сохранения, были в программе «Светлый вечер». И напомню, что мы на этой неделе говорили о говорили с людьми, которые занимаются сохранением памятников, в основном с теми людьми, которые у нас уже бывали и бывают периодически, они рассказывали, что удалось сделать за минувший сезон или за какой-то отрезок времени, который прошел с тех пор, как мы не виделись. Говорили о храмах, говорили об усадьбах, про чудесный дом в Елатьме говорили. И вы слушайте нас, оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».